Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит талантливый певец, автор-исполнитель Натан. Здравствуйте, Натан.
Привет, привет, Натан.
Да, большой фанат со вчерашнего дня.
Хорошо. Да.
Значит, что я вчера узнал? Есть единственная вещь, которая нас объединяет. Это любовь к плову. Я недавно понял, что помимо круассанов я могу есть еще плов всегда. 24 часа в сутки.
Ты начал с козырей.
Да.
Ты прям с козырей.
Вот скажи мне, ты как большой любитель плова, как человек, который знает, что такое плов, наверное, умеешь его готовить.
Нет, я знаю, как его готовить.
Но не готовлю.
Еще, да, я не брал на себя этот риск. Почему? Потому что у меня отец его готовит безупречно.
Так.
И все это время под его опекой я видел, как это готовится, и каждый раз, когда он меня направлял на эту готовку, я понимал, что я не могу облажаться. И первая моя попытка должна быть исключительно вот очень вкусный плов. И этот комплекс, этот страх до сих пор во мне сидит. Поэтому на данный момент я могу просто варить рис.
Ну, слушай, у тебя дома есть эти подопытные, жена и дети.
Есть,
мог бы на них попробовать,
есть.
Они промолчат, если будет плохо.
А нет, не промолчат.
Не промолчат?
В плане того, что даже если будет плохо, они скажут, так вкусно.
Понятно. Значит, как я уже говорил, вчера я узнал о твоем творчестве, ходил по своим делам, включил в наушниках песни и совершил большую ошибку. Ну, вернее, не я ее совершил, это приложение совершило большую ошибку. Они дали, видимо, песню, у которой больше всего этих стримингов, ротаций и прочего. Это была песня, которую ты исполняешь с каким-то другим исполнителем. «Западное оружие», «Ган Вест». Человек, который грязно выглядит очень. Вот. Ананасовый сироп.
Да.
Я, так как можно у нас ругаться, могу сказать, что я охуел. Прямо в самом плохом смысле. Потому что до этого, когда я начал читать биографию, я читал поэзию, ты любишь писать стихи. И тут я думаю, интересно, а где здесь стихи? Я думаю, а кто же тогда поглощает это творчество? Кто эти люди, кто слушает эту музыку?
Ты понимаешь, что... Насколько сейчас мне очень сложно доносить до людей то творчество, которое я делаю. И насколько легко побеждает вот то, что побеждает. И ты слышал это, тебе это было как рекомендованное, потому что по стримингам это было...
Но, слава богу, я потом услышал другие твои песни.
Слава богу.
И понял, что не все плохо.
Это новая моя глава как раз-таки, вот что сейчас уже приурочено к поэзии, к тому, чему я сейчас стремлюсь. А то, что было с Ганвестом, было и было, знаешь. Но я знаешь как... Я не привык брезговать работой, зная о всех правилах того, что мы работаем все-таки на коммерческом рынке. И если мы говорим об этом, но выбрал слушатель. Я надеюсь, что их выбор сейчас, что моих сил хватит для того, чтобы я поменял их выбор и обратил внимание на более глубокие песни.
Вчера же я узнал с удивлением, что, оказывается, это ты ответственен за песню «Дерзкая».
Да.
Я думал, кто это поет? Я слышал ее много раз, но не знал, кто это поет.
Да.
Говорили, что Тимати, а там, оказывается, еще и Тимати есть.
Да.
А потом вообще все состыковалось. Black Star, вы все вместе это творите, клепаете.
Да.
Скажи, вот если бы сегодня была возможность для таких, как я, людей, которые впервые хотят ознакомиться с твоим творчеством, вот есть выбор тебе во всех приложениях поставить первой песней ту, которую ты хочешь, чтобы вот люди начали знакомство именно с этой песней. Какую бы ты выбрал? Свою.
Если мы говорим о полном представлении меня.
Самая первая, единственная песня, которая вот прям точно тебя характеризует.
Я бы, наверное, выбрал песню совместную с Сосо Павлиашвили, «Хабиби». Потому что там, наверное, есть и восточный окрас, и как раз-таки та романтика, и описание, и плюс, наверное, моя нацеленность на то, где бы я хотел оказаться именно в плане процветания музыкального, респекта музыкального и мыслей подачи. Это та точка, где сейчас находится Сосо Павлиашвили.
То есть там ты настоящий в этой песне?
Да, да.
Это не коммерция, не конъюнктура?
Нет, это было создано исключительно вот таким вот, знаешь, вот тоненьким порывом ниточкой восточной. Вот я вот написал это и предложил маэстро, и он сказал, я прочувствовал, давай. Поэтому это, наверное, песня сейчас, которая... если ты ее прослушаешь, ты поймешь, что да, этот парень, наверное, 100% из таджиков или узбеков. Так, ну, неплохо. Вроде бы и текст поставленный, вроде бы и есть ноты любви и страсти, поэтому я думаю, Хабиби — это то, что могло бы писать.
Вот, кстати, к слову о том, что ты не русский.
Да.
У тебя очень удивительная фамилия. У тебя фамилия как будто бы болгарская.
Миров?
Да, почему так?
Я расскажу. У меня история вообще очень сильно запутанная, потому что я прожил во всех станах. Я из Таджикистана, потом прожил в Туркменистане, потом прожил в Казахстане, потом прожил в Узбекистане и сейчас в Москвастане.
И закончить ты должен тем, что... А вообще я еврей.
Да. Нет, и там очень много запутанных ниток именно в биографии, и даже в том, что сейчас я Натан, и в один момент я действительно хотел официально закрепить все это в паспорте, потому что мое настоящее имя не Натан, меня зовут Алишер, но я по всем своим мотивам мечт и желаний так назвал старшего сына, поэтому да, я иду к цели, к тому, чтобы все это осуществлялось, но моя фамилия, та, что сейчас написано Миров.
Тоже не настоящая.
Является настоящей.
Да.
Поэтому, ну, знаешь как, оставим маленький ключик.
Слушай, а ты не в курсе? А вот певица Слава, это настоящее ей имя?
Нет, коня. Ладно, считается.
Так, ладно. Значит, в одном из интервью пару лет назад ты говорил, что ты хотел бы... заняться актерским мастерством.
Да.
Что случилось за пару лет с тех пор?
Ничего не случилось.
А почему именно актерское мастерство?
Мне кажется, в клипах стало тесновато мне. Потом, наверное, ты знаешь, это желание, которое... Оно у меня было с детства. Я хотел либо музыкант, либо актер. Но так вышло, что... Но по всем совпадениям с музыкой у меня срослось больше. Но моя мечта не покидала, и я все это время, наверное... Я очень любитель посмотреть кино. И поэтому я смотрю кино разное. Знаешь, сейчас я перешел на криминальные всякие истории, смотрю. Мне нравятся типы людей. Мне нравится их смотреть внимательно, как бы анализировать, посмотреть их тип. И поэтому кино, наверное, для меня такой опыт, когда я со своим пониманием людей хотел бы, наверное, проникнуться сейчас с творческой стороны во всю эту психологию и примерять на себя. Знаешь, как бы киношный лицемер. Мне бы хотелось побыть.
Хорошо. Кто твои любимые актеры? Вот на кого ты ориентируешься?
Часто во всей этой массовости я упускаю одно имя, о которое для меня очень много значит. Кристиан Бейл. Это... Топ. Это как и мужская сила, именно актерская игра, просто топ. Леонард Ди Каприо мы не будем обсуждать, но потому что это топ-топ. И, наверное, третьего я бы выбрал. Это не будет чернокожий, у нас никакой толерантности. Избегаем все это. Третье я бы выбрал Аль Пачино. Я бы выбрал его. Да, недавно посмотрел его отрывок именно «Запах женщины», где он говорил, это просто что-то.
Ну, Аль Пачино, ого-го, он сейчас отцом станет.
Да, да.
В четвертый
раз. Да.
Врет, конечно, я думаю, в 44-й раз. Может быть, даже в 144-й раз. Хорошо. Ты, значит, у нас из интеллигентной семьи. Папа у тебя врач, мама преподаватель. Вот скажи, в твоей семье все ли тебе разрешалось делать? Потому что обычно в таких семьях, когда мама преподаватель, начинается, вот туда мы не идем, мы лучше будем делать вот так, а лучше мы пойдем в этот кружок и не будем заниматься вот этой ерундой. Как у тебя было?
Я боюсь на сегодняшний день, хотя, наверное, можно, да, говорить, потому что я сейчас скажу, ой, ты знаешь, нас лупили, все, о, что за, какое воспитание, что из тебя выросло, наверное, ты тоже сам тиран, без осуждений.
Так.
Лупили. Не то, что сейчас мы пойдем на тот кружок. Нет, ты пойдешь на тот кружок, а не пойдешь — получишь. Поэтому на кружки я ходил, на квадратики тоже. Поэтому, да, но в какой-то момент я, наверное, своевременно оборзел и нашел в себе силы отстоять свое. Иначе Если бы родители бы взяли верх, я бы ни в коем случае не добрался бы до музыки тем путем, что я добрался. Это тусовки, это вот эта вот бесхозная жизнь. Никаких дальнейших планов. Музыка, все.
Но они тебя кем видели? Был бы ты сейчас юристом или стоматологом?
Я думаю, меня бы, наверное...
Не было?
Усиленно... Я думаю, меня бы направляли что-нибудь по именно их параметрам профессии. Я не знаю именно в какой области, какой бы я был врач, но кажется, что-то бы пошло туда.
А кто у вас в семье из родителей был злой и добрый полицейский? Из кого можно было веревки видеть?
Я не могу сказать, я не могу точно сказать, почему, потому что, мне кажется, родители были справедливы. И мы прожили нелегкие времена, и если сейчас судить по всему этому, то... Да у меня оба они очень хорошие люди. Поэтому даже на сегодняшний день... Папа, конечно, почерствее, но с мамой... А с мамой, знаешь как, я все время старался, ну, типа, угодить бате. Ну вот, батя... И упустил моменты, сентиментальные моменты, которые меня бы, наверное, сближали. Хотя мы с мамой прям вот так вот. А сейчас я пытаюсь опередить все предсказания о том, что цените родителей, пока они тут. Но все это слышат, а мало что делают. А потом начинают сожалеть. И вот сейчас я пытаюсь не допустить того, чтобы... Если где-то мне может быть стыдно сказать слово, которое не присуще настоящему жесткому черствому мужчине, то я сейчас избегаю эти моменты и показываю маме о том, что да, моя сентиментальность на сегодняшний день вот такая по отношению к этому.
Ну вот как часто ты с ней общаешься в неделю?
Через день, наверное.
Да. Ты звонишь?
Нет. Нет, мы переписываемся, и в тот момент, если я не занят, то мы начинаем созваниваться видеозвонок, либо аудио.
Я вчера увидел фотографию твою детскую с родителями и понял, что твоя мама очень похожа на Эву Перрон. Была такая бывшая леди Аргентины. Очень похожа. Такая красивая и при этом властная женщина. Есть такое?
Моя мама... Я, наверное... Да не наверное, мне кажется, мужчина, который привязан к матери, который очень сильно любит, так или иначе, все-таки сохраняет этот прототип и образ женщины. И я понимал, что вот это шустрило, вот у меня мама мозговитая, шустрила, и я знаю, что мой отец интеллигент, он педант, он вот такой, он врач. А вот эта белочка... А решает столько вопросов. Вот бегает. И вот этот вот белорукий не прикасается ко всем остальным вопросам, потому что у него есть другая задача. А вот она вот такая. И вот выбрал себе такую же.
То есть у тебя сейчас такая же история.
Такая же белочка у меня.
То есть ты занимаешься тем, что ты любишь заниматься, а все остальное на ней.
Представляешь, вот я знаю только одну область жизни, это музыка и там что-то в творчестве, хоть как-то. Я знаю, что недосконально и нехорошо я это знаю, но я стараюсь хоть это изучать. А все остальное изучает она по жизни, поэтому мне повезло.
Так, как воспитываются ваши дети? Потому что я знаю, что дети у артистов, а если еще артисты с деньгами, довольно избалованные.
Нет, это не так.
Так.
Мой старший... Как бы это правильно объяснить? Мне кажется, что мы еще на том этапе с женой, что, наверное, сами сейчас наблюдаем и анализируем свое поведение в воспитании. И во многих местах пытаемся быть внимательны по отношению к детям и к себе. Сейчас, если мы говорим про неидеальное воспитание, то мы... Я жене говорю о том, что она часто именно с позиции власти действует с сыном. И я жене говорю о том, что это ошибка. Почему? Потому что иначе он привыкнет к этим приказам, и как и я, выберет прототип вот такой. И для меня это не страшно. Это страшно для тебя. Это вы будете конфликтовать. Я-то буду жить спокойно. Мне абсолютно без разницы. А что касается меня, то, наверное, сейчас мой изъян в том, что я упускаю очень важные моменты присутствия пацана и как отца. И сейчас я должен не сосредотачиваться на том, что вот сейчас батя покажет, как правильно. Нет, по большей части посвятить время ему, чтобы он просто находился рядом. А там он, я думаю, поймет, что братья, что нет.
Продолжаете ли вы заниматься ожиданием девочки в семье или нет?
Нет, мы...
Я знаю, что у многих это проблема. У меня вот есть подруга Вика, у нее муж Дэвид. Угу. И вот у них 4 мальчика, и они так долго ждали, и потом девочка наконец-то родилась.
Появилась?
Да. Бэком. Мои друзья.
А,
да, да, да.
Я думаю, про кого-то нет. Я, честно, я даже не надеюсь, что появится именно девочка. Мы, конечно, можем постараться и в 7-й, и 8-й, угу. Но я думаю, что там все прописано сверху, и там не наблюдается ее. Но мы обсуждали с женой о том, что в наших планах, я надеюсь, что у нас хватит сил моральных, материальных, так, чтобы мы подошли уже вплотную к обсуждению того, чтобы мы взяли девочку из детского дома, и ну, это очень слишком, это очень ответственный момент, поэтому к этому нужно готовиться, и мы вот уже 3-й год обсуждаем эту идею, и как только у меня сейчас настанет момент того, чтобы я мог отвечать за всех полноценно, и я возьму эту ответственность на себя, а там мама, конечно, сделает свое дело, но здесь я как мужчина должен подготовиться к этому определенно со всех сторон.
Ну, вообще, это хороший шаг.
Я думаю, что если ты это можешь сделать, то это нужный шаг. Вот максимально нужный. И мне кажется, нашей любви хватит еще на одного вообще легко.
Хорошо. Сейчас. За пару минут до интервью я стал изучать твой Инстаграм. Я очень профессионально готовлюсь к интервью. Что я увидел в Инстаграме? Как раз вот эти вот дебильные видео. Мужчина и женщина.
Да.
Тебя кто-то заставляет их снимать?
Мы же откровенно разговариваем.
Да.
Нет, конечно.
Почему ты, человек, который умеет писать стихи, не записываешь видео со стихами?
Мы подойдем к этому. Вот проблема в том, чтобы есть у меня некоторые задачи внутренние. Казалось бы, все просто и легко. Возьми да сделай. А мне хочется все-таки подойти к этому. Ну, знаешь, не так включил камеру и фа-фа-фа-фа, фа-фу-фа, фи-ту-фа-фа-фа. Нет. Не хочется. И так как у меня вот эта вот болячка о том, что я хочу быть актером, мне все-таки хочется к этому подойти серьезно и созреть так, чтобы каждое стихотворение было подано игрой, а не просто подачей рассказчика.
Я тебе могу сейчас предложить первый рилс шикарный. Да. Стихи. Ты стоишь в домашней одежде, делаешь плов на кухне и читаешь стихи. Я тебя уверяю, этот рилс будет намного интереснее любого пафосного с хорошим освещением и звуком.
Ну... В халате.
Да, в узбекском. Это будет очень красиво.
Хорошо.
Значит, в этом году ты ровно 10 лет, как в музыкальном рабстве, в да. Black Star.
Да.
Ну, я это называю музыкальное рабство. Мне кажется, что они все там в музыкальном рабстве. Вот. 10 лет назад ты выиграл конкурс.
Да.
Стал лучшим. Да. Это действительно хорошо, когда много претендентов, и ты смог победить, это приятно.
Да.
Тебя заметили, тебя взяли в Black Star. Расскажи, как, с чего все начиналось? Потому что мне всегда интересно. Вот ты попадаешь в лейбл. Угу. Какие правила, требования для молодых? Ты должен, я не знаю, писать какое-то количество песен там в течение полугода, месяца или что? Что-то выдавать материал постоянно. Как это происходит вначале? Понятно, часто уже на других условиях.
Да.
Как все начиналось?
С рукопожатия, с пашу.
Так.
И... обсуждение с легкой улыбкой, доброй, сколько я получал в Казахстане за свою деятельность, которая была по свадьбам и дням рождения. Я сказал, какую сумму. Улыбка растянулась еще шире, и я понял, что дела пойдут. Но не тут-то было. Потому что, знаешь, в этой легкой дымке успеха, вроде бы, казалось, вот этого первоначального, ты думаешь,
какие были твои мысли? Вот ты попал в Black Star. Какая картинка у тебя сразу нарисовалась? Что будет?
Ну, ты же понимаешь, что главным лицом, прототипом успеха на тот момент и главным артистом был Тимати. Uh-huh. То есть все твои мечты, вот они были это будет вот так, наверное.
Все и у тебя так же
будет. Да, конечно, конечно. Где же мой Роллс? Где он? Я же приехал. И Ну, конечно, ты можешь об этом мечтать. Это же неплохо. Ну, мечтай, конечно. Но не приложишь труда, ничего не получится. Я думал, что все будет легко. Я, конечно, не надеялся на то, что я приду, и мне все сразу дадут. Но вот эта вот окрыленность, наверное, помогла мне как порох побыть годик еще в заряде, чтобы изучать Москву и ее правила, подвигаться. Но этого хватило только на год, потому что в течение года у меня уже иссякали силы, потому что я надеялся, что у меня... Я тебе расскажу, я в Казахстане каждую пятницу-субботу гастролировал. Я выступал, у нас были банкеты, я работал. И дело даже не в зарплате на тот момент, а перейти с концертной деятельности на то, что ты теперь самостоятельный артист и играешь не каверы, под которые все хиты все знают и танцуют. Ты теперь должен создать эти хиты и быть действующим артистом, который будет зарабатывать на этом деньги. Это меня очень сильно сбило, потому что я, конечно, верю в себя, все классно, но здесь новые правила, я на новом футбольном поле, и люди бегают и не обращают на тебя внимания. Все бегают, да у всех дела.
Угу.
И я ушел в депрессию. Я понимал, что все, и деньги кончаются, и силы кончаются. И у нас по истечению года возник разговор с Пашу. Я и была девочка Фидель, Ксюш. Мы сидели, это был Атриум. Мы сидели, и Паш сказал, что давайте так, ребятки, мы не хотим и вас мучить. Да и у нас затрат сейчас нормально, потому что мы тратим на вас, а выхлопов пока нет. Давайте посидим еще месяцок, а дальше по обоюдному расход и никаких претензий. Я понимаю, что да, но у меня как бы все было поставлено на карту. Может быть, для людей, которые живут в России, недалеко от Москвы, а может кто-то в Москве, все это в пределах нормы, и можно дальше как-то двигаться, но я с других мест. Поэтому это был мой шанс. И я говорю, хорошо, я приезжаю, смотрю на это все со стороны, думаю, ну, что-то не хэппи-энд вообще. И в течение одной недели начинаю сидеть, отчаянно писать все. И пишу маленький отрывок песенки. Понимаю, что скоро месяц заканчивается, приношу его на лейбл, говорю, вот песенка. Мне говорят, ну, давай-ка ты оставишь все эти затеи, частушки. У нас есть кое-какие другие моменты. Вот, поработай вот в этой области. Я такой, ну, хорошо, я расстроенно прихожу домой, беру камеру, снимаю маленький отрывок этой песни и выкладываю в Инстаграм. Пару дней. Тим, приезжай, начнем записывать. Это хороший продукт. Мы записываем, и, наверное, за неделю до выхода трек взрывает всю Россию, СНГ, и слышит, что такая дерзкая, меняет исключительно все. И разговор о том, что разорвать контракт, мы его забыли.
Угу. Хорошо, скажи, за эти 10 лет были ли песни, которые тебе приходилось делать, но тебе они не нравились, но ты понимал, что это коммерция, это надо?
Конечно. Да вообще, да как бы подписывая...
Только не говори, что все песни такие.
Не-не-не, подписывая контракт, конечно, ты вообще должен понимать, что это коммерция, ты идешь в шоу-бизнес. Поэтому, да, это, ну как бы, очень много таких песен. Но я, наверное, не фыркаю, не носом не верчу, потому что у меня есть одно правило. И я знаю, что эта команда хочет, чтобы я зарабатывал бабки. И для них... И для себя. Поэтому у меня это является главным о том, что мы работаем здесь, и это не дружеский штабик во дворике построить. Это полноценная работа. Поэтому, когда приходят такие моменты, что мне вдруг не нравится какой-то трек, мы все равно экспериментируем и выпускаем. А в дальнейшем понимаем, что такую работу не надо делать, потому что и выхлопа оттуда нет, да и, в принципе, это не мое направление.
А вот в постпродакшене по песне за кем последнее слово?
Сейчас... Оно, наверное, на равных ощущениях именно команды, босса и меня. То есть здесь решающее слово, наверное, даже сейчас, если вдруг мне действительно не понравится песня, я скажу, что, ребятки, я нет, то мы, наверное, придем к тому, что этот трек мы не будем выпускать. Но Это все по истечению 10 лет, потому что как бы опыт есть, уже скопилось, я уже прошел кое-что и где-то понимаю по ощущениям, потому что, зная все, это не просто выпуск песни, а мне еще с этим выступать. Поэтому здесь есть уже какой-то элемент доверия. И, а по началу, ну, что я, сырой, со двора, и поэтому там мало кто доверял.
За 10 лет в Black Star финансово что у тебя получилось в Москве уже?
Финансово, да слушай, да ничего такого.
Недвижимость?
Нет, я не успел взять недвижимость. Не успел. Расскажу почему. Наверное, я бы смог бы купить несколько недвижек. Но, к сожалению, в тот момент слово «стриминг» — это была буква «С», «Т», «Р» и, и все остальное. Не было такого понятия. Все, что мы зарабатывали оттуда, это были концерты. Но не было больше. Там 19 рублей iTunes, я не получил с этого ничего. Если бы я сейчас выпустил «Дерзкую», может быть, и ресторанчик бы открыл какой-нибудь. Но на тот момент, когда все это случилось, у меня был вот этот взлет, который я должен был, хайп, который я должен был отрабатывать. И мы отрабатывали его по полной. Мы ездили по всем, абсолютно по всем площадкам. Даже там, где фанера разваливается под ногами, мы отрабатывали все. Абсолютно. Ну и, конечно, мой рабочий процент тогда был на лейбле не такой, чтобы я мог размахнуться. И мы были молодой семьей, которая только здесь начала жить. Вот мы только приехали, я еще толком там не укоренился, в Казахстане. У меня родился сын, и мы сразу сюда, и вот так все случилось, завертелось. Я был в долгах, я начал раздавать долги, потом, конечно, говорить о том, что я мудрый человек, который сдержанно себя вел, нет, тоже крышу снесло, да, я начал покупать себе и то, и
так, все. Подожди, а жена где была в этот момент?
Она рядом.
Тоже она... тратила?
Ну, мы были счастливыми.
Так вы два бестолковых человека.
Нет, вот представь, и жена точно так же, как и я, прошла нелегкий путь. Ты представляешь, за все это время мы, конечно, не как дураки начали тратить деньги, но мы все-таки добрались до копеечки. Но, ну, чуть-чуть себя побаловать мы должны.
Но мне казалось, женщина мудрее.
Ну, ты знаешь как, вряд ли это в тот момент могло повлиять на меня, потому что я как мужчина, вот он состоялся, понимаешь? И ты не должна мне запрещать, чтобы я сейчас вот тратил на тебя, даже не думай. Откладывать, ты сомневаешься в моих силах? Да я тебе еще миллион такого принесу, понимаешь? И в тот момент это вскружило голову. И не пройдя этого, наверное, мы бы сегодня, ну, не поняли очень многих вещей. Поэтому сейчас говорить о том, что я что-то вот финансово заработал, да нет, я буду по чесноку, да нет, я не успел это сделать. Но в один момент я очень сильно потерял себя, потому что когда я все это ощутил, я начал гоняться за бабками. Все. И в тот момент, да.
То есть получается, что вот следующая победительница того же конкурса Клава Кока побогаче тебя будет?
Конечно.
Вот паразитка.
Я почему? Это, ты понимаешь, это настолько повезло и классно, что не повезло мне.
Повезло ей.
Да, потому что все поменялось настолько, что ты сейчас выпустишь один трек, тебе достаточно одного трека, чтобы ты на нем уже заработал, ну, неплохую.
У меня была группа «Раса», которая на одной песне «Ты пчела, я пчеловод» квартиру себе купили. Просто за один стриминг.
Все, это просто стриминг. А в тот момент у меня и были и «Девочка бомба», и «Слышь, ты что такая дерзкая, ты готов услышать?» Нет, я бы с этих трех треков, наверное, бы уже заработал то, чтобы...
Вот за 10 лет в Москве.
Да.
Кто в профессиональном плане прям были твои учителя? Кому ты сегодня можешь сказать спасибо за это?
Еще до Москвы, я не зря говорю о том, что называю его маэстро, это Сосо Павлиашвили, в своей харизме, в своем отношении и подаче к женщинам. У меня вот такое же отношение и подача. Но то, как он разговаривает, даже его акцент, вот как он это дает. Для меня это, да, классный показатель, его харизма в плане артиста, это что-то. Кто еще? Мне очень нравится Леша Чумаков. Но сейчас, наверное, тот этап, когда я немножко отдалился от слежки за ним, Потому что Леша становится большим артистом, и это не в наказание, не в упрек, конечно. Но тот Чумаков, что был, естественно, его не останется, но тот Чумаков, что был, который имел претензию и протест к массовости музыки и поведению некоторых людей сейчас, становится, наверное, похожим на многих больших артистов по поведению. Поэтому, наверное, это мне не близко. Но его творчество остается неизменно для меня близким. И третий, наверное, человек, кто для меня крут. Давай так. Я часто ищу для себя примеры в борьбе с ленью, в поставленных целях и задачах, как бы это ни звучало. Но Пашу в этом плане мне нравится, потому что он даже ошибается уверенно. И мне это в нем нравится. За это время, говоря про 10 лет в Black Star, наверное, если мы задаем вопрос о музыкальном рабстве, то, кажется, я получил больше, чем деньги, и больше, чем, знаешь, как сверху надо мной сидели рабовладельцы. Нет, я получил намного больше и вижу только с этой стороны большие для себя плюсы. Уходя из лейбла, когда я вдруг, может быть, окажусь ненужным артистом, уступая место молодым, наверное, я утащу за собой большой-большой чемоданчик с опытом.
Расскажи, есть ли у тебя какой-нибудь сторонний бизнес? Мне кажется, что у всех артистов Black Star есть обязательно какой-нибудь сторонний бизнес.
Черт возьми, я не знаю. Вот это вот жилки у меня, ее...
Предпринимательской?
Нет, она есть. Но дело в том, что действительно она не предпринимательская. Она исключительно исходит из того, что вот горю я к этому делу или нет. За это время, конечно, предлагали. И там лицом стать, и здесь, и ресторанчик в Казахстане, давай ты там будешь появляться, и караоке, и все остальное. Но не ощущал я этого. И понимал, что не созрел я. Для того, чтобы сейчас следить я за собой, то следить не могу за своими делами. Вот, у меня нянечка ходит со мной. Uh-huh. А сейчас я полезу в это дело, и там такие хорошие поставленные люди, и не хочется вот так вот ударить грязь лицом, и в итоге прослыть, знаешь, вот этим, что там с плетом связано. Поэтому я во все это не лез, и сейчас мы нащупали какое-то дело, которое не приносит дохода, но, в принципе, интересно. Но я думаю, с перспективой, что это изменится в какую-то хорошую конечную точку. Но я считаю, что если ты не поставил свое дело настолько, что ты можешь не заниматься другим бизнесом, не суй свой нос в другое дело. Займи своим.
Угу. Ну вот автослесарная мастерская. Твое или нет? Мог бы открыть?
Мне кажется, в жизни нет ни одного другого убогого мастера, как я. Не найдешь, даже если ты постараешься.
Ты испортишь любую машину?
Я спой вообще без восстановления в дальнейшем. Это было очень плохо. Я, честно, это мои адские годы, потому что, ну, я вообще пошел на автослесаря, потому что там не нужно было учиться, и как бы это колледж, ну, как бы понятно все, ясно.
То есть скажи, вот если сейчас ты где-то заглохнешь в компании там друзей, ты не можешь так понтово выйти, да сейчас я починю это. Нет, такого не будет?
Я могу выйти и сказать, все, я поехал в такси и уехал. Все, это все, что я могу сделать. Нет, я, конечно, я не разбираюсь ни в чем вообще. Поэтому нет, машина только вот, внешка классно.
Хорошо, ладно. Давай тогда поговорим о том, в чем ты разбираешься. У тебя очень хорошо получается дуэты с красивыми женщинами.
Да.
Сейчас ты выбрал себе в пару, или она тебя выбрала себе в пару, певица Слава?
У нас произошло знакомство в далеком каком-то там году на премии Муз-ТВ в Астане. Мы познакомились, был автопати.
У, Слава и автопати, это весело.
Да, мы познакомились там, мы начали пить, отдыхать, разговаривать, да, все это было навеселе, там было очень большое количество людей, и мы вот познакомились. Ну, это было, знаешь, такое мимолетное знакомство, все, мы познакомились, разошлись, как бы, потому что у меня там другие ребята, а у нее другие, короче. И потом произошло еще одно событие, там у нас остались теплые воспоминания, а дальше у нас произошло еще где-то, наверное, года 4, может быть, 3 назад, день рождения Армана Давлетьярова, и мы его отмечали, и как раз мы сидели за одним столиком, Дима Билан, Глюкоза, Слава, я и, кажется, Диана. И вот мы снова там за стаканчиком чая пообщались, о, класс. И все это вот накопилось в какое-то теплое взаимоотношение, знаешь, как не чистило нашим общением друг с другом, или мы не были подписаны, но все-таки сохранилась какая-то теплая база. И после, когда я написал эту песню, мы поняли, что именно из артисток сейчас, как никто, вот в эту историю попадет хорошо Слава. Скинули Славе, и все с легкой руки у нас получилось, потому что вот то, что было, сыграло здесь именно ту самую мелодию.
Я, представляешь, прям вот буквально несколько дней назад полистаю Инстаграм наш запрещенный, угу, который прям запрещают, и все там продолжают запрещенно публиковать, и смотрю Славу, и вижу, думаю, ой, без звука, я говорю, ой, с Биланом записал что-то, приглядываюсь, нет, не Билан. Многие ли отметили, что ты там похож на Билана в этом клипе, ну, на съемках?
Писали такое, да, подумали, что это Билан. Во-первых, Билан мне очень нравится, люблю, и я все-таки дойду до той цели, что я напишу такую большую песню, которая подойдет к Диме, и мы сможем это исполнить, я надеюсь. Схожесть мою с Биланом, ну, мне кажется, это визуально, может быть, на видео, где-то издалека, а в целом, ну, мне кажется, мы разные.
Но клип еще не вышел, да?
Нет, мы на стадии монтажа.
Угу, ну, хорошо. Красивый будет клип?
Ой, ты что? Да? Просто лучшее.
Других вариантов быть не может.
Конечно.
Хорошо. Ну что, я желаю успехов этой песне.
Спасибо большое.
Есть какие-то еще релизы, о которых надо обязательно тебе рассказать? Какие-то новые песни?
Готовится один проект, но о нем я не хочу рассказывать, потому что оно остается немножко в моей тайне, не забегая вперед, только с единственной миссией, чтобы просто не сглазить. Я доведу это дело, а дальше уже я надеюсь, что я однажды окажусь снова у тебя в гостях, где ты за день все знакомишься, посмотришь.
Как обычно. Скажи, а вот ты сегодня в Black Star можешь себе позволить, например, вести сторонний проект, который будет нравиться только тебе, и, например, они будут понимать, что коммерчески это, ну, не очень.
Сейчас да. Сейчас да, и в очень многих моментах мне дают расправить крылья, несмотря на траекторию дальнейшего взлета или падения, мне дают это сделать. И это очень сильно помогает мне, потому что если говорить про борьбу с неохотой, исполнение какой-то коммерции или некоммерции, то в любом случае это оставляет осадок в развитии тебя внутри творчества. Поэтому в качестве разминки мне иногда позволяют все-таки заниматься тем, что мне нравится, и успешно это будет или нет.
Хорошо. У меня есть такая игра, называется «Я никогда не». Mm-hmm. Я тебе даю ситуации жизни, ты говоришь, был с тобой такое или не было. Mm-hmm. Вопрос очень обычный. Я никогда не выступал нетрезвым на сцене.
Нет, я выступал
трезвым. Выступал? Да. А, трезвым выступал. Да, а нет, трезвым?
Да, конечно.
Конечно?
Конечно. Если я не упал, не свалился, не хромал, не выронил микрофон, все хорошо.
Ты знаешь, есть такая история, Дима Билан тоже не свалился, а детскую площадку потом пришлось строить. Ладно, хорошо. Я никогда не занимался сексом в самолете или поезде.
Не занимался сексом в самолете.
А в поезде? Хорошо. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
Нет, здесь нет. Я к этому очень внимательно и нет.
Я никогда не носил кроксы.
Не носил.
Вот видишь, это упущение. Сейчас они опять в моду вошли.
Я видел.
Все уродливое опять входит в моду.
Да.
Спасибо Баленсиаге, впрочем. Я никогда не был на нудистском пляже.
Не был.
Хотел бы?
Хотел бы.
Я никогда не был в Третьяковской галерее.
Не был.
Я никогда не совершал крупной покупки, о которой потом очень жалел.
Был.
Это вот к вопросу о первых больших деньгах.
Было, было.
Что за хрень ты купил?
Расскажу. Мы только приехали в Москву. Это, наверное, сейчас, в сравнении того, что зарабатываю, конечно, не крупная сумма, но тогда это была очень крупная сумма. Мы, мажоры из Казахстана, снимая однушку, решили купить пылесос за 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей пылесос.
Это на палке, который вот этот?
Нет, тогда его не было. А. Там был какой-то пылесос иностранный. Там он всасывает то, что даже не должен всасывать. Я говорю жене, да я чуть не разбираюсь. Давай, может быть, я знаю один пылесос, возьмем его. Ну, 1000-3. Нет, давай, ты увидишь, какие ковры будут, купили. Все.
Он еще жив, этот пылесос? Уже нет?
Собачье.
Хорошо.
Это самая больная покупка моя.
Я никогда не обращался к услугам гадалок.
Я не обращался.
Не веришь в это?
Жена обращается. Я не верю в это. И я ей говорю, а потом она обижается на все это. Я говорю, что ерунда, не верю, чепуха. 1000 раз подтверждалось, что чепуха. Видели они меня, наконец, мешками бабок сзади кадиллак.
Блин. Ясно. Ну, будет еще, не переживай. Что ты так расстраиваешься?
Слава гадалке.
Да. Я никогда не танцевал голышом дома.
Танцевал.
Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти.
Нет, не переживал.
Я никогда не совершал странных поступков в пьяном состоянии.
О, что-то очень.
Какой самый запоминающийся был?
Я не люблю раздавать в пьяном состоянии свой телефон по доброй душе, потому что потом я не знаю, кто эти люди, потом с ними общаться. Наверное, это самые странные поступки, которые меня самого бесят. И нужно взять за правило, а я до сих пор это делаю, и мне нужно взять за правило, что этого делать нельзя.
Тебе нужно просто второй телефон с другим номером взять и раздавать его. Хорошая идея. Так, я никогда не дрался с женщиной.
Никогда в жизни.
Я никогда не выигрывал в казино.
Я даже не играл.
Я никогда не носил подделки.
Да нет, носил.
А ты вообще любишь бренды?
Нет, не люблю бренды.
То есть ты такая черная или какая-то белая ворона Black Star?
Есть некоторые бренды, которые мне нравятся.
Какие, например?
Philip Lane. Исключительно куртки кожаные. Вот это мне нравится. Ну, масс-бренды типа Adidas и все остальное, но ясное дело, да, мне нравится. Но вот что это, бренд?
Не знаю, это рубашка это в стиле Эмина Агаларова, да?
Вот обычная рубашка, но если она под лицу к лицу,
да. То... Господи, Филипп Пляйн, зачем он вообще появился на этой земле? Так, ладно, я никогда не был арестован.
Был. Это произошло в Катаре.
Так, что там сделал?
Да. Да, мы приехали на выступление, и я никогда не люблю выходить и гулять по городам, какие бы они красивыми ни были, кроме Праги, наверное, и там действительно понравилось. А здесь мой диджей говорит, пойдем погуляем. Я думаю, ну ладно, пойдем только ради солнца, потому что в Москве его нет, пойдем выйдем. Начали гулять, вышли из гостишки, что-то идем, и я смотрю, какое красивое здание. И начал на фоне ему. Посмотрите, как классно, как красиво здесь в Катаре. И подъезжает тачка полиции. Что-то нам говорят. Я не понимаю, во-первых, это полиция. Во-вторых, у меня фобия на все это, потому что вот здесь, в этих странах, сейчас начнут рубить руки, головы. Mm-hmm. Я думаю, что мы натворили. А говорит, все-все, забирают телефон, садятся, нас отвозят. У нас никакой связи, у нас с организатором потеряна связь. Нас отвозят в участок, сажают в камеру. И мы сидим. А камера прям камера, понимаешь? Эти двуспалки.
И киевские, да.
Туалет. Это и киевский. Туалет и тишина. И тишина, и вот эта вот жара, кондиционеров там нет, и мы сидим. Ну, не страшно, мужчиной можно побыть 10 минут. А остальные минуты начинаются очень-очень панические атаки, страх, потому что ты в чужой стране. Ты нифига не понимаешь языка, что они говорят, они тебе ничего не объясняют, и мы ждем, ждем. А потом, оказывается, выяснилось, что это была резиденция принца, и ее нельзя было снимать, mm-hmm. а мы сняли, да, они прошарили все эти, мы убедили их, что мы приехали сюда выступать, мы не кто-то, и показали им все сети, чтобы они посмотрели, и в итоге мы договорились, нас отпустили, не просто отпустили, а начальник полиции нас довез до отеля.
Ух ты. Попал на концерт на твой потом?
Нет, ему это нафиг не надо.
Но ты песню какую-нибудь написал там в тюрьме?
Хабиби.
Да? Потому что я знаю, есть один певец, он тоже в тюрьме написал песню «Плачут небеса». А тебе такая была песня.
О, да.
Я никогда... Па-па-пам. О, я никогда не пробовал запрещенные вещества.
Да нет, пробовал, конечно, пробовал.
Я никогда не писал в раковину.
Да писал.
Я никогда не пел в караоке свои песни. Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
Завидовал. Если есть песня, которую, я думаю, почему ее написал не я, я буду завидовать.
Ну вот последняя песня такая, какая была, у кого?
Шип пахнет Диор.
Шип пахнет Диор.
Да, Шип Диор.
Шутер, хорошо. Да. Я никогда не делал татуировку, о которой потом очень жалел.
Делал, вот она, уродская.
Что на ней написано?
Blessed. Blessed была хорошая, а вот все остальное, это вот моя инициатива, вот это вот солнышко непонятного вида, уродство.
Но есть какие-то варианты, как это можно исправить?
Нет, никаких.
Почему?
Ну, типа удаление татушек, я не хочу этим заниматься, это я не понимаю все этих последствий, а в целом это все-таки на черной руке. Как-то еще все можно снисходительно не замечать.
Угу. Но ты понимаешь, что в Японии тебе будут не очень рады с твоим телом татуированным.
Ну, я понимаю. Там проблемы могут возникнуть.
Да. Я никогда не желал смерти человеку.
Нет, желал. Ну, это не настолько серьезно. Я желал, ну, чтобы ты сдох. Вот такой, да, порыв.
Я никогда не давал взятку.
Давал.
Последний раз когда?
Ой, наверное, года два назад, когда жена проехала не на тот... можно, да, тоже говорить? Ну да.
Жена проехала или ты все-таки?
Не, жена проехала.
А потом ее посадил за руль.
Я был бухой, я не садился. А мы проехали, она повернула не туда, и нас остановили, хлопнули.
Ну вот после этого интервью я понимаю, что не такая уж она и мудрая, как ты о ней говорил вначале.
А ты подожди.
Что она уже не на тот свет едет?
Нет, подожди.
Можно ей вообще детей доверять-то?
Моя жена лучшая женщина в мире, причем я это говорю, знаешь как, зная тех женщин от и до знакомства, я действительно не встречал ту женщину, которой бы мог доверить свою жизнь. Поэтому эта женщина, ну... Во-первых, она женщина. Ну, ты уж сильно их мудрыми не делай. Поэтому да.
Так, я никогда не слушал от начала до конца песни Бузовой. Нет, не нравится?
Да не то чтобы не нравится, это же дело вкуса.
Хорошо. Я никогда не делал педикюр.
Делали мне?
Да?
Ну, это... Не-не-не, подожди. Я никогда не приходил
делать... Это маникюр, то, что ты показываешь. Педикюр в другом месте.
А на ногах?
Да.
Не делал.
Так. Я никогда не пользовался секс-игрушками.
Секс-игрушками? Я не пользовался. Я пару раз заходил в секс-шоп. Да.
И уходил просто.
Со стыдом, да. Я не выдерживал.
А зачем заходил?
Я не выдерживал. А была девочка одна, которая решила экспериментировать. Да, и мы зашли, и два раза провал. Я говорю, не-не-не, я не могу, не могу. Это еще было в Казахстане, понимаешь? Mm-hmm. Это как бы...
Хорошо. Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
Нет, если по-философски, конечно, я бы никогда ничего не хотел изменить в моей жизни. Все происходит идеально. Да нет, я бы хотел изменить. Вот когда все это было, я бы сказал, так, возьми себя в руки и давай. Давай, чуть-чуть по-другому, перенаправься.
Угу. Что или кто для тебя свято?
Меня жена ругает, потому что говорит, надо любить себя и ее. А я очень сильно люблю детей, потому что я понимаю, что мое время будет на исходе, и после меня мое продолжение будет отвечать за мое лицо. Поэтому я остаюсь вечным, пока живет мое продолжение. Дети для меня свято.
Спасибо тебе большое. У меня осталось много вопросиков твоей жене после этого интервью. Пока.
Пока.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.